Зинаида Гиппиус. «Мой лунный друг». О Блоке. Часть вторая. Чем дальше, тем все яснее проступала для меня одна черта в Блоке. Двойная. Его трагичность, во-первых, и, во-вторых, его какая-то незащищенность. От чего? Да от всего. От самого себя, от других людей, от жизни и от смерти. В этой трагичности и незащищенности лежала и главная притягательность Блока. Мои внутренние восстания на блоковскую несказанность, тяжелым облаком его обнявшую и связавшую, были инстинктивным желанием, чтобы нашел он себе какую-то защиту, схватился за какое-нибудь человеческое оружие. Но для этого надо было в свое время повзрослеть. Взрослость же, не безнадежная, всеубивающая, но необходимая взрослость каждого человека – не приходила к Блоку. Он оставался при редкостной глубине за чертой ответственности. Знал ли он сам об этом? Знал ли о трагичности своей и незащищенности? Вероятно, знал. Во всяком случае, чувствовал он их и предчувствовал, что они готовят ему в полную силу. Блок, я думаю, и сам хотел воплотиться. Он подходил, приникал к жизни. Но когда думал, что соединяется с нею, она отвечала ему гримасами. Мы засиделись однажды над корректурой или над другой какой-то работой по журналу очень поздно. Так поздно, что белая майская ночь давно промелькнула. Солнце взошло. И стояла, маленькая и бледная, уже довольно высоко. Но улицы, им облитые, были совершенно пусты. Город спал, ведь была глубокая ночь. Я люблю эти солнечные часы ночного затишья, светлую жуть мертвого Петербурга. Я говорю Блоку: «Знаете, пойдемте гулять». И вот мы уже внизу, на серых, скрипящих весенней пылью плитах тротуара. Улицы прямы, тишина, где-то за забором поет петух. Мы точно одни в целом городе, в нашем, нам милом. Он кажется мертвым, но мы знаем, он только спит. Уже возвращаясь, почти у моей двери, куда он меня проводил, я почему-то спрашиваю его: «А как вы думаете, вы женитесь, Александр Александрович?» Он неожиданно быстро ответил: «Да, думаю, что женюсь». И прибавил еще: «Очень думаю». Это все. Но для меня это было так ясно, как если бы другой весь вечер говорил мне о своей вот-вот предстоящей свадьбе. На мой вопрос кому-то: «Вы знаете, что Блок женится?» Ответ был очень спокойный: «Да, на Любочке Менделеевой. Как же, я знал ее еще девочкой, толстушка такая». В это лето мы с Блоком не переписывались. Осенью кто-то рассказал мне, что Блок, женившись, уехал в Шахматово, что жена его... какая-то удивительная прелесть, что у них в Шахматове долго гостили Боря Бугаев и Сережа Соловьев, сын Михаила и Ольги Соловьевых. Всю последующую зиму Блок почти не появлялся на нашем горизонте. Журнал продолжался, но личное горе, постигшее меня в начале зимы, приостановила мою работу в нем на некоторое время. У нас не бывал никто, изредка молодежь, ближайшие сотрудники журнала. Помнится как-то, что был и Блок. В первый раз после своей женитьбы. Он мне показался абсолютно таким же, ни на йоту не переменившимся. Немного мягче, но, может быть, просто мы обрадовались друг другу. Он мне принес стихи, и стихи были те же, блоковские, полные той же прелестью, говорящие о той же прекрасной даме. И разговор наш был такой же. Только один у меня вырвался прямой вопрос, совсем ненужный в сущности. Не правда ли, ведь говоря о ней, вы никогда не думаете, не можете думать ни о какой реальной женщине? Он даже глаза опустил, точно стыдясь, что я могу предлагать такие вопросы. Ну, конечно, нет. Никогда. И мне стало стыдно. Такой опасности для Блока и женившегося не могло существовать. В чем я его подозреваю? Надо же было видеть, что женитьба изменила его, пожалуй, даже слишком мало. При прощании. Вы не хотите меня познакомить с вашей женой? Нет, не хочу. Совсем не надо. Мне не хотелось бы касаться никого из друзей Блока. Только одного его друга, Бориса Бугаева, Андрея Белого. Обойти молчанием невозможно. Трудно представить себе два существа более противоположные, нежели Боря Бугаев и Блок. Их различие было до грубости ярко, кидалось в глаза. Тайное сходство, нить, связывающая их, не так легко угадывалась. И не очень поддавалось определению. Если Борю, иначе как Борей, трудно было назвать, Блока и в голову не пришло бы звать Сашей. Серьезный, особенно неподвижный Блок и весь извивающийся, всегда танцующий Боря. Скупые, тяжелые, глухие слова Блока и бесконечно льющиеся водопадные речи Бори. С жестами, с лицом вечно меняющимся, почти до гримас. Он то улыбается, то призабавно хмурит брови и скашивает глаза. Блок долго молчит, если его спросишь. Потом скажет «да» или «нет». Боря на все ответит непременно «да-да-да». И тотчас унесется в пространство на крыльях тысячи слов. Блок весь твердый, точно деревянный или каменный. Боря весь мягкий, сладкий, ласковый. У Блока и волосы темные, пышные, лежат тяжело. У Бори они легче пуха и желтенькие, точно у едва вылупившегося цыпленка. Это внешность. А вот чуть-чуть поглубже. Блок. В нем чувствовали это и друзья, и недруги. Был необыкновенно, исключительно правдив. Может быть, фактически он и лгал кому-нибудь когда-нибудь, не знаю. Знаю только, что вся его материя была правдива. От него, так сказать, несло правдой. Может быть, и косноязычие его, тяжелословие, происходило благодаря этой природной правдивости. Ведь Блока, я думаю, никогда не покидало сознание или ощущение, очень прозрачное для собеседника, что он ничего не понимает, смотрит, видит. И во всем для него, и в нем для всего недосказанность, неконченность, темность. Очень трудно передать это мучительное чувство. С Борей такие мысли в голову не приходили. Он говорил слишком много, слишком остро, оригинально, подчас прямо блестяще. О, не только понимает, он даже перепонял все. Говорю это без малейшей улыбки. Боря Бугаев не гений, гением быть и не мог. А какие-то искры гениальности в нем зажигались, Стрелы гениальности, неизвестно откуда летящие, в него попадали. Но он всегда оставался их пассивным объектом. Это не мешало ему самому быть в противоположность правдивому Блоку исключительно неправдивым. И что всего удивительнее, он оставался притом искренним. Но опять чувствовалась иная материя, разная природа. Блок по существу был верен. Ты, Петр, камень. А уж если не верен, так срывался с грохотом в такие тар-тарары, что и костей не соберешь. Срываться, однако, должен, ведь ничего не понимает. Боря Бугаев, весь легкий, как пух собственных волос в юности, он, танцуя, перелетит, кажется, всякие тарары. Ему точно предназначено их перелетать, над ними танцевать, туда-сюда, вверх-вниз. Боря Бугаев — воплощенная неверность. Такова его природа.
Вы слушали воспоминания Зинаиды Гиппиус о Блоке «Мой лунный друг». Текст читала Ирина Патракова. Над передачей работали звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.